Ну, давайте продолжим. Мы, если помните, остановились на особом отношении между автором и произведением в прошлый раз. Я не буду сейчас этого напоминать, а пойду дальше, возьму тему, связанную с этим, которая позволит немножко нам конкретнее представить себе, что такое мысль, и прежде всего, что такое мысль в культуре. И поэтому я опять буду иметь дело с этим произведением в кавычках, о котором я говорил, все время вам говорю. Ну, вы помните, тема производящих произведений, то есть такие произведения, которые сами являются производящими и являются тем самым произведениями искусства в широком смысле этого слова. То есть искусное искусство – это искусно сделанная вещь, но обладающая какой-то своей жизнью, такой, что эта жизнь производит, содержа в себе какие-то семена, производит другие жизни или другие мысли. Один русский писатель начала века Вячеслав Иванов, я беру его высказывание, чтобы давать вам какое-то через типические выражения мысленных позиций, попытаться показать вам, что такое мышление. Чаще всего то, что я называю мышлением, или что такое мышление, отличается очень сильно от того, как это получается в культурных позициях в известной нам традиции, духовной и художественной, и мыслительной. Так вот, один белорусский писатель, Вячеслав Иванов, как-то в письме своему знакомому, своей корреспонденции, сказал такую фразу, которая была для него наблюдением изменившейся сцены искусства. Появление на этой сцене какого-то непонятного и неизвестного ему типа художников, писателей. Он сказал так: теперь, говорит, все виртуозы, ну, имея в виду мастеров формы, виртуозы, а раньше, говорит, писатели были солью земли. Ну, соль земли, вы сразу можете в этот же ряд слов поставить слова «властители дум», «социальная совесть», то есть наша совесть у кого-то других, наши думы у кого-то других, кто-то властвует над нашими думами. Соль земли. А вот, скажем, для Марселя Пруста или для Булгакова или для Платонова или для Фолькнера или для Джойса, я называю ряд современных или модернистских, если угодно, писателей. Такая фраза в принципе была бы невозможна. Для них, ну, в частности, для Пруста, которую я вам цитировал неоднократно по разным поводам, для них солью было произведение. Произведение, перед лицом которого ничто и никто не может помочь, и перед лицом которого нужно воскресать, возрождаться вместе с другими, то есть на равных правах с читателем. Следовательно, ты не соль земли. возрождаться вместе с другими из пепла утраченного времени. Слово «утраченное время» здесь можно брать не как название романа Пруста, а как очень общее понятие, обозначающее все прошлое, такое, в котором мы были повязаны, но не успели его ни додумать, ни дочувствовать, не успели его разрешить. Значит, я повторяю, вместе с другими перед лицом произведения возрождаться или воскресать из пепла утраченного времени или из пепла мертвого и прошлого. К тому же здесь нет никаких привилегий ни у кого, потому что сам этот момент воскрешения никак не назначен. Я говорил вам это, по-моему, в самых начальных наших беседах, и мне очень часто приходится повторять, но я понимаю, что это может вам надоесть, и все повторения надоедают, но просто сюжеты такие, что ты просто не вытянешь этот воз, если не повторяешь, потому что иначе просто понять нельзя ни вам, ни мне. Я говорил вам, что точка времени непривилегированные, то есть в действительной структуре мира, в том, как он устроен, нет привилегированных точек времени. Вот наша точка, где происходит вот этот акт воскрешения, она не назначена. Любая точка, любой момент времени является таковым. Помните, я цитировал вам Евангелие. Наступает время, и это теперь. Там ведь в словесном смысле содержится противоречие. Наступает время, имеется в виду будущее время, когда все воскреснут и предстанут перед судом. И в то же время в этой же фразе говорится, что это теперь. Наступает время, и это теперь. В грузинском варианте Евангелия, кстати, словесное выражение наиболее точное из всех известных мне вариантов, но я говорил вам об этом. И только напоминаю, где вот этот момент чего-то, что казалось бы в будущем, а в действительности сейчас. То есть в любой момент. Ну, если вы помните, Христос ведь отменил, это был один из самых таких сильных упреков в его адрес со стороны правоверующих иудеев, что он отменил субботу. То есть, что он в субботу занимался делом. Он лечил. А в субботу, как вы знаете, ничего делать нельзя. Это назначенный момент времени. Так вот, весь глубокий смысл того духовного открытия, каким является Евангелие, как совокупность духовных истин о человеке, о чем я говорил вам в прошлый раз, является вот это полное разрушение какой-либо иерархии и временной, и пространственной. Нет назначенного момента. В другом месте, он, опять на этот упрек, он же отвечал так, что «Отец мой трудится всегда, тружусь и я». Нет назначенного момента трудиться. Это всегда в любой момент происходит. Так вот, эта иерархия, разрушение иерархии пространственной и временной, оно выражается также и разрушением иерархии лиц. Иерархии, социально-культурной. Мы ведь обычно всегда мыслим в терминах иерархии. Скажем, я читатель, Вячеслав Иванов, писатель. Он соль земли и властитель моих дум. И так далее. Ну, это иерархия. В действительном же мыслительном акте иерархия невозможна. Повторяю, разрушена не только пространственно-временная иерархия мыслительных или духовных актов. По отношению к мыслительным и духовным актам точки пространства и времени никак не размещены, они не привилегированы. И разрушена социально-культурная иерархия. И в том числе потому, я прежде всего к этому веду, что все дело в том, и почему это невозможна фраза типа ивановской фразы, культура, она не потребительна. То есть она не есть совокупность достижений культурных, которые можно было бы делить и распределять. Деление и распределение предполагает иерархию, вы сами понимаете. Или есть иное выражение иерархии. Тут же могут вставать проблемы демократии, что, скажем, культура должна быть достоянием масс, всех. В том смысле, что, во-первых, существуют культурные достояния, культурные сокровища, и формой их или способом их существования является их деление и распределение. Но давайте подумаем, вдумаемся в то, что я сказал, когда противопоставил фразе Иванова другие возможные фразы, вытекающие из нашей современной чувствительности, то есть из какого-то более скромного и строгого отношения к слову. Что там мы можем увидеть? Ну, прежде всего, ясно, если я говорю, что перед лицом произведения ничто и никто не может помочь, и что перед этим лицом, а я говорил вам, что произведение уже есть, оно как бы дано как модель где-то в глубине души нашего человеческого «я», перед лицом его мы должны возрождаться вместе с другими из пепла утраченного времени, то это значит, что мы перед собой имеем следующее. Я бы сказал бы так, что, и однажды я вам уже говорил это, что имеем то, чего нету. И что есть только само заново рождаясь. А то, чего нету, делить и распределять нельзя. А то, чего нету, и есть, собственно говоря, культура. Или, в данном случае, скажем, мысли, духовное состояние, как культурная реализация. То есть мы получаем странную вещь, что в виде культуры, или как культура, мысли, или духовность реализуется в форме очень странного бытия. Бытия чего-то, что существует только само рождаясь снова. И это одновременно позиция действительного индивидуализма или действительной индивидуальности. То есть такой, у которой есть что-то, чем оно с другими поделиться не может, и чего другим оно или она, индивидуальность, открыть не может. у Пруста хорошо сказано в одном месте его романа, что, так перевести, никто не хочет отдать свою душу. Ну, отдать душу не получается. По-русски, французский глагол там «livrer son âme». «Livrer» — это выдать свою душу. Почему? Да потому что нельзя дать то, чего нету. В чем ты находишься настолько интимном отношении возможного возникновения и воскрешения этого, что это твое строго индивидуальном смысле слова. То есть в таком, каком мы сказали, открыть никому другому нельзя и поделиться ни с кем другим нельзя. И никто тебе не поможет, и ничто тебе не поможет. То есть никто другой и ничто другое тебе не поможет. Перед вот этим чем-то, что уникально меня выделяет из мира, то есть уникально выделяет из мира мой путь. Помните, я говорил о путях? Проходимый только мною. То есть мой путь уже во мне, и в то же время это никакое, я ним не владею, это не вещь, которую можно иметь, это не вещь, которой можно поделиться с другими. И, кстати, вот из этого ощущения вырос так называемый трагический аристократизм Ницше, который не имеет никакого отношения к нашей обычной дилемме демократия и аристократия, а вырастает из глубокого понимания самой природы мыслительного или культурного деяния. Деяние перед лицом того, что только в этом отношении с этим лицом внутри него может родиться или возродиться. И что, в принципе, нераспределимо. Могут быть уравнены только условия прохождения пути. Они тогда относятся к внешней, социальной и демократической отношении, организации жизни. А вот что происходит в пути и на какую степень усилия и ответственности перед лицом того, что я называю произведением, способен индивид, это, конечно, распределяет тогда индивидов самих, или выделяет их весьма аристократично. И в этом смысле всякая культура, как таковая, аристократична, потому что она, если она есть, предполагает каждый раз заново возрождение ее всей целиком в каждом акте данной культуры. Так вот, когда я говорю лицо или и мы перед лицом чего-то, вот лицо произведения перед лицом которого и так далее, когда я говорю лицо и мы перед лицом чего-то, я имею в виду, это второй пункт, и это тоже некоторое напоминание о предшествующих темах, я имею в виду нечто, с чего, выразимся так, нельзя обойти. Скажем, русское существительное необходимость, так же, как и грузинское существительное, означающее это же самое, можно разложить дефизом на необходимость. Не обойти. Аутсилябу. Вер айтсилябу. А от чего нельзя И что нельзя обойти? Нельзя обойти форму. Форму нельзя обойти. Вот то, что я сказал, что и есть, но и в то же время нету, что существует только заново возникая в каком-то усилии, и есть действие в нас формы, и действует она только в том случае, если мы способны ей подчиняться. Вспомните, я вам цитировал Аристотеля. Существо, которое не способно было бы подчиниться, было бы или Богом, или животным, но не человеком. Форма очень странная вещь. Ну, форма вообще-то, определим так ее, что форма есть такие элементы и такие связи между ними, которые делают возможными некоторые события. Ну, а мысль, мы знаем, что мысль есть событие. И она странная очень вещь, потому что, я повторяю, она всегда есть конечная форма. Бесконечных форм не бывает. Но это странная конечная форма, которая выполняет на себе бесконечность. Ну, я говорил вам о теме воплощения, о некоторой особого рода плоти или материи, которая несет или нас разворачивает в бесконечность. Единственную истинную бесконечность, не дурную бесконечность, вот того бега по прямой линии, о котором я вам рассказывал, а бесконечность возобновления все время своих собственных причин и оснований, такого, что одна мысль размножается тысячами, миллионами подобных же ей или родственных ей мыслей. Такая бесконечность есть бесконечность распространения или размножения жизни. То есть бесконечность живого, который остается всегда само собой. Размножаясь, оно само, а не что-нибудь другое. Так ведь? Кстати, вот эта вот проблема само или одно, само одно, это есть вот известная вам проблема греческой философии, и в самом таком явном виде обсуждения ее вы можете найти в платоновском диалоге «Парменид». И там все это очень сложно, все это изложено, потому что уже существуют понятия, которыми оперирует человек, а у понятий есть свои законы и способы оперирования. И за действием этих законов и способов оперирования мы можем забыть изначальный жизненный смысл, который и привел в движение эти понятия, потому что в мысли, или мысль, или понятие является лишь формой или способом дальнейшего движения жизненного смысла. Я уже вам вводил мысль, я это повторять не буду, но я напоминаю, что мысль, как язык мышления, есть форма или способ дальнейшего движения переживания или жизненного смысла, которое иным путем было бы невозможно продолжить или раскрутить. Так вот, необходимость формы, то есть то, что ее нельзя обойти, что-то должно получить артикуляцию или быть доведено до артикулированного, оформленного вида. Тогда есть жизнь. Но все артикулированное и оформленное несовершенно, конечно. И вот здесь как раз и лежит то, что называется злом в человеческом сердце. Или неискоренимое, некоторое неискоренимое или изначальное зло человеческого сердца. Сейчас я вам очень просто его опишу, и оно связано вот с тем, что я говорю. Оно связано вот с почти что невозможностью для человека выполнять этот акт подчинения форме. Ну, это, кстати, вот частично я уже вам это вводил в материал для вот теперешней темы, когда упоминал, приводил вам примеры именно из русской истории или российской истории, когда я упоминал Бердяева и аналогичные примеры вам приводил. Понимаете, вот сейчас я переведу это такой на психологический язык немножко, и чтобы дать вам возможность узнать ваш же собственный опыт, узнать ваши же собственные переживания, которые наверняка у вас случалось. Вот то, что я сказал, изначальным злом есть ненависть к человеческому. То есть к чему? К конечному, несовершенному, слабому по сравнению с идеалом. Но я вам вас предупредил, что антихрист отличается от Христа тем, что антихрист только идеален или возвышенно идеален. Идеален. А Христос воплоти. То есть содержит допуск человеческого. А понимаете, у человека вот хроническая эта история наблюдалась, а в некоторых культурах было особенно распространено, это вот не в моготу людям их собственная человечность. Она предполагает способность устраиваться, то есть обстраивать себя, свой дом, во-первых, дом построить, иметь утварь, инвентарь души, инвентарь тела. И через эти конкретные, ограниченные и презренные вещи, ну что может быть презреннее хлеба? Или обеспечения жизни. Через эти презренные вещи утверждать что-то, где, или, так вернее, так, превращать эти презренные вещи как в чашу, в которой, если говорить словами Гегеля, пенилась бы бесконечность. Другого места бесконечности нету. Еще в древнем египетском папирусе, который, кстати, недавно встретился в новом переводе, одна англичанка проделала замечательную работу и издала его вещь, эту вещь. А вы, наверное, помните, я не знаю, по каким программам вы проходили историю. В мое время, я не знаю, была ли она лучше или хуже, может быть, была другая программа. Я помню, что в курсе древней истории в разделе о Египте было мимоходом рассказано о том, что есть такой папирус, один из древних культурных памятников, папирус, называемый «Беседа человека со своей душой». «Беседа человека со своей душой». Вот, и в учебнике нашем было совершенно невнятно, там вообще ничего нельзя было понять, о чем идет речь. Речь можно было понять так, что там что-то, так сказать, это первая запись оскорбленных и затаенных чувств рабов, которых эксплуатировала Египетская империя. Кстати, действительная расшифровка настоящая появилась только сравнительно недавно, из которой вдруг стало ясно, что это один из первых в истории человечества философских текстов. И там есть очень забавная вещь. Это фактически беседа души человека со своей собственной душой. Беседа человека, который алкает, жаждет идеального, высокого, и не находит его нигде в мире, в котором все противоречит этому высокому идеальному, и все наоборот. Это диалог, есть диалог, где, как бы состоящий из последовательных шагов обоснования необходимости самоубийства вот этого человека, который не видит, не находя никакого эквивалента своей тоски идеального и высокого, не находя никакого эквивалента этому в жизни, ничто в жизни, ни одна человеческая реализация не похожа на этот идеал. И вот не находя ничего этого, он как бы обосновывает сам уход своей души из этого мира. Но там все время параллельно с этим движением идет движением этого диалога, обосновывающего для человека, беседующего со своей душой, необходимость самоубийства, идет все время подспудный ответ, который грубо звучит так. Наверху так же, как внизу. И вся проблема в том, чтобы низ, ну, скажем, заменим слово низ, материальный низ, то есть конечный, конкретный, плотский и так далее, он должен быть домом верха. Это единственный дом для этого верха или для высокого. Как наверху, так и внизу. Или внизу так же, как и наверху. А голос этот есть, у этого человека есть действительно голос изначального зла человеческого, которое, грубо говоря, состоит в том, что человек способен сам себя уничтожить. Томимый духовной жаждой, в кавычках. В эту невмоготу человеку, сам человек. Прежде всего это рождается в тебе самом. Ты сам себе невмоготу, будучи не способен подчиниться форме, наполнить ее, именно ее, а не что-нибудь другое, конкретную, или конкретно историческую, плотскую, наполнить ее верхом, ты становишься невыносим самому себе сначала, а потом, в силу нашей способности к сублимациям, к рационализациям, к проекциям, а потом ты ненавидишь весь род человеческий и готов исправлять его, уничтожать его, проделывать с ним разные хирургические операции, поскольку он никогда не достоин этого высокого. Он есть мерзость, которая должна быть уничтожена. И поэтому действительные тонкие и наблюдательные мыслители не приписывали зло человеческое чувственной природе человека. Ведь у нас всегда есть оппозиция дух и чувственная природа. Или идеальная в человеке и животная природа человека. То есть система удовольствия, желаний, наслаждений, чувственных реакций и прочее, прочее. И это как бы некая бездна, таящая в себе зло. Нет. Нечувственная природа человека является злом или источником зла, а вот то превращение отношения человека к самим собой, когда человек становится саморазрушительным, потому что он, ему не в моготу, ему что? Именно человечность ему не в моготу. Ну, это, кстати, было очень хорошо. Я вот 30 лет прожил в России и очень хорошо наблюдал это. Удивительную. Сначала саморазрушительность, то есть неспособность, где бы то ни был, со смыслом и с достоинством, так что можно было себя уважать, обстроиться вокруг себя. А потом, конечно, такое зло, я сказал, трансформируется и на внешний мир. Тот, кто не выносит в самом себе человека, потом не выносит и человечество. Он не способен ни сострадать, ни сообщаться с ним. И так далее. Но это, скажем, Кант такое зло считал, ну, неискоренимым в человеческом существе. Ну, есть. Но я не знаю, искоренимо оно или неискоренимо. Но, во всяком случае, оно должно быть нами ясно представлено. Кстати, я расскажу вам одну интимную деталь, просто чтобы вам передать вот это вот ощущение. У меня был один друг, еврейка, из Прибалтики, побывавшая и в гетто, то есть в немецком лагере, а затем побывавшая и в советском лагере, то есть имеющая опыт того и другого. И она рассказала мне одну поразившую меня вещь, деталь абсолютную. Ну, понимаете, человек и истина так устроены, что наиболее содержательными, глубокими и многозначительными являются именно детали, мелочи, а не большие вселенские картины. Вот, например, я недавно смотрел фильм, который будет фигурировать на... Простите, я отклоняюсь, но я вернусь к тому, о чем я начал рассказывать. Который будет на фестивале всесоюзном, кинофестивале, который в Тбилиси должен быть. Фильм Лапушанского. Это, оказывается, его первый фильм. Вот вам имени такой режиссер был неизвестен. Фильм называется «Письма мертвого человека». Ну, это изображение атомной катастрофы с ее последствиями и как выглядят люди. И вообще все эти ужасы атомной катастрофы. Почти вселенского пожара и вселенской жестокости и вселенской беды. Но интересно, что на меня, например, не действуют эти картины. То есть они настолько несоразмерны или их слишком много для человеческой чувствительности, что они просто перестают даже действовать на способность человека страдать или сострадать, волноваться и так далее. И интересно, что что там, где вот в этих картинах пробегает какая-то искра действительно общения моего или зрителя с кино, то есть общение, которое является признаком искусства, то есть что-то сказало что-то твоему сердцу, и ты двинулся в путь переживания и какого-то изменения своего сознания, какого-то катарсиса, как говорили греки. И вот единственное, там всего эти, там, наверное, две минуты из этого фильма таковы, что возникает вот эта искра контакта, и они, знаете, какие? Это, они представляют собой плагиат, ну, не в порицательном смысле этого слова, просто в описательном, плагиат, поскольку заимствованы термины и ситуации евангелические. И там ты чувствуешь трагедию человеческую и так далее. Там инсценировано вот в этом подвале, в подземном убежище, где герой фильма остается с больными детьми, которые в новое человечество, воссоздаваемое после катастрофы, не берут, поскольку они больные, они так сказать забракованы, но он остается с ними. И так далее. И он делает елку, но елку, рождественскую елку. То есть, что нужно, чтобы мы что-то почувствовали? Оказывается, не нужна вообще изображение атомного взрыва, атомной катастрофы, а нужно то, что уже и изображалось. И если мы вообще что-нибудь способны почувствовать, мы почувствуем выбором простейших средств и простейшей ситуации. И вот когда им понадобилось, во-первых, они вообще вспомнили о святых, то есть о духовных отцах, там священник фигурирует с самого начала в другой связи, но тоже характерно, к которому обращается отец, то есть мама, ну, как к духовному лицу обращается. Вспомнили, кстати, религию вспомнили религиозный опыт человечества. Ну, по конъюнктурным, конечно, причинам. Сейчас приспичило, видишь ли, атомная катастрофа. И я вспомнил это из-за слова, я сказал вам, детали. Что вот детали бывают многозначительные. Так вот, вернусь к тому, о чем я начал вам рассказывать, от чего я отклонился. Так вот, меня поразила одна деталь, которая в себе, в малости своей, содержит вот всю эту картину, которую я вам рисовал в связи вот с этим особым отношением человека к самому себе. То есть, ненавидит ли он в себе именно человеческий облик, или он способен в мире жить с ним, и тогда он должен хоть 5 сантиметров вокруг себя, вот те, которые вокруг него, сделать осмысленными и достойными жизни. Строить дом. На что вот в русской культуре вот есть какая-то фундаментальная надломленность вот этого отношения к человеку, к самому себе. Быт ведь, вы знаете, в России ужасен. Ужасный, раздерганный быт, и нет вот этой вот страсти там, где ты находишься, вокруг себя доступное тебе пространство сделать осмысленным. Оно конечное пространство. А в России считают или все, или ничего. И в итоге, конечно, еще хуже, чем ничего. Так вот, она мне, значит, рассказывала такую вещь, что когда образовалось гетто в Риге, оно, кстати, потом было в полном составе расстреляно, уничтожено, что-то около 70 тысяч человек, естественно, в котором были не только рижские евреи, а евреи из ближайших мест, из других, скажем, из Эстонии, из Литвы и так далее, она убежала буквально за день до расстрела гетто, в котором остались ее... Значит, мы ясно видим, что особенно когда мы задумываемся о том, что является источником зла в человеке, мы ясно видим одну странную очень вещь, что правы были древние, когда говорили, что зло есть продукт невежества. Эта фраза вам покажется странной в том смысле, что она как бы противоречит всему тому, что я сам перед этим говорил. Что эта фраза ставит как бы добро и зло в зависимость от знания. Но под знанием, в том, как понимали, например, Сократ, как понимали древние проблему добра и зла, под знанием они имели в виду вещь совершенно особую. Они имели в виду подчинение человека голосу формы. А форма, как я говорил вам, вот то, как, какие элементы, какие связи между ними, чтобы событие было возможно. Любое событие, историческое событие, событие мысли и так далее, и так далее. Эта форма существует лишь в виде движения на границе какого-то напряжения границ, как я говорил вам, такого, которое внутри себя индуцирует, способно производить события. И если я подчинился форме, то есть вот этому движению или ритму движения, ну, представьте себе форму не статуарную, а вот, ну, скажем, греки говорили, что герой – это тот, кто способен сражаться, способен быть гоплитом, то есть сражаться локоть локтю с другими. Представьте себе, что есть строй движения. Вот так называемый гоплит – это организация. Военного движения, движения отряда. Вот представьте, что есть строй самого движения, не форма предметов, а форма как строй движения. И когда человек находится в этом движении, то он способен точно мыслить, то есть мыслить так и действовать так, чтобы потом не сказать себе: «Я этого не хотел, я этого не думал, я этого не хотел». Я хотел лучшего, я хотел высокого, у меня были идеалы. Иными словами, можно сказать так, что дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно. Так, чтобы акт нашего мысли содержал в себе и место его последствий в том гармоническом строе, который называется формой. И когда ты движешься в форме, ты не можешь думать о противоположном, о другом, о зле. Ну, скажем, один из декартовских анализов Декарта, вот таков довольно интересный, в одном из писем. То есть тогда зло оказывается заполнением стихии того места, которое осталось пустым и не было заполнено напряжением формы, то есть не заполнено нашим деянием. Там, где мы не стали на место, не стали своим усилием вертикально на место нашего предназначения, а именно вот того уникального пути, который проходим только мы, и форма есть лишь в нас зародыш того, что мы уже на этом пути. Так вот, если мы не стали на путь, то там будет зло. Оно в этом смысле совершается или возникает по невежеству, или по несделанности добра. То есть оно не имеет позитивного или онтологического основания. Поэтому существует поговорка: «Свято место пусто не бывает». А свято место – это то, которое ожидает нас, что в этом месте, пустое для нас специально, оно опустошено, чтобы мы заняли его своим актом мысли, своим поступком или своим состоянием. Так что даже на уровне поговорок в нашем языке отражается действительное устройство истории и структуры нашей души, то есть возможностей человека. И когда мы видим такое, то сделаем тот шаг, о котором я говорил, третий вывод, что здесь мы имеем дело с, ну, с тем, что можно назвать собственными зависимостями человека, то есть зависимостями человека от собственных же созданий, от собственных представлений, от той клетки, которая строится, ткется, вернее, вот стенка этой клетки, ткутся из материала нашей собственной души. Мы как бы населяем мир привидениями, рожденными нашей душой, и от этих же привидений зависим. Это то, что Платон называл пещерой, майей называли это на Востоке. Но нам важно другое для того, чтобы определить позицию мысли здесь. Нам важно, что, зафиксировав такую вот область зависимости или собственных зависимостей человека, или зависимости его от эмпирической стихии рожденных представлений, нам важно, что различение между кажимостью и подлинной реальностью ни из чего не следует. То есть из самого эмпирического состава мира или в эмпирическом составе мира нет ничего такого, что сказало бы нам, подсказало бы нам, или из чего мы могли бы извлечь само различение между кажимостью и действительностью. Вот те самые существа Пуанкаре, которые, метафоры которых я все время пользовался. В плоскости их взгляда не появится, в принципе, никогда никакой такой предмет, который подсказал бы им различение между кажимостью и действительностью. Ничто в мире об этом не говорит. А что же говорит? Откуда? Откуда это? Ну, конечно, я скажу вам для начала, что это, конечно, тайна. Но хотя бы место этой тайны нужно очертить или указать. Ну, я в какой-то момент раньше говорил вам, что вся проблема в том, что возможен ли, а он возможен, и происходит, как, это неизвестно, возможен ли взгляд на точку, где пересекаются предмет и его восприятие. Боковой взгляд. Или взгляд из другого измерения. То есть способность увидеть себя видящим в акте видения. Или, иначе говоря, развлечение кажимости и действительности есть не то, которое вытекало бы из самой империи, а то, которое мы привносим с собой или в мир мы привносим сами себя. Как тех существ, которые способны руководствоваться формой вопреки любым природным необходимостям или причинным механизмам. Ну, скажем, вот я рисовал вам, развивая эту метафору существ Пуанкаре, которые движутся на плоскости и сплющиваются по мере своего движения, и плоскость им кажется бесконечной. Я приводил, развивая эту метафору, и метафору круга, пересекающего эту плоскость. И тогда повторю так, что ничто из состава мира, видимого в этой плоскости, ничто не способно сказать, подсказать, ни из чего нельзя вывести, что кривая, пересекающая плоскость нашего взгляда, является кругом. Поэтому речь идет о том космосе, который с самого начала образуется и мыслится человеком при условии предварительного включения в него некоторых актов сознания, которые есть некоторая предварительная расположенность или предварительная развлеченность, содержащая в себе образы или внутренние формы, которые только и способны породить мысли в человеке о чем-то таком, о чем никогда из империи узнать мы не можем. Ну, даже в физике это так. Ну, скажем, инерция не есть свойство тел, которые можно извлечь из них путем наблюдения. Точно так же и в нашем случае, в случае человеческой реальности, мы имеем дело с такими событиями в мире или с такими явлениями в мире, которые только доопределившись включением в них сознания, то есть под сознанием я не имею в виду какой-нибудь цели, воли, управляемые сознательные целесообразные акты. Я слово «сознание» употребляю здесь в очень таком странном смысле слова, в онтологическом смысле слова, где оно скорее похоже на бессознательное или на что-нибудь еще, но в действительности оно по философской традиции описывается как сознание. Правда, называется оно трансцендентальным сознанием, и так далее, или идеи у Платона называлось это. В новое время, начиная с Декарта и Канта, это называется трансцендентальным сознанием и так далее. Имеется в виду простая вещь. Ну, помните, я приводил вам пример осмысленного звука, в отличие от физического шума или звучания. Я говорил о фонеме. О том, что фонема как объективный предмет в мире, есть предмет в мире существующий, потому что существует сознание. То есть он не есть продукт сознания. А он существует в мире, свидетельствуя о том, что существует сознание. Потому что без доопределения звуковых волн каким-то для нас непрослеживаемым включением сознания не существует для нас осмысленного объекта, называемого звук, фонема, как элемент языка. Или как элемент музыки, как угодно. Это вот то, что затем в традиции философской 20 века называется феноменами. Для анализа чего и существует целое учение или школа, или направление в современной философии, называемое феноменология. Так называемая феноменологическая философия. Но пока я говорю, хочу сказать следующее, что вот то, что я назвал сознанием, есть не сознание чего-то, каких-то содержаний. Ну, скажем, я могу с сознанием взять в руки часы. А есть сознание, рефлексивное сознание, действие в нас какой-то от нас независимой силы, которая фиксируется нами как то, что мы можем мыслить и хотеть в мире. Ну, вообразите себе, задайте себе простую задачку такую. Как можно вообще хотеть добра? Это непростая вещь. Подумайте. Как можно вообще хотеть добра? Если мы знаем, что добро бескорыстно, не содержит в себе, не вызываемо никакой игрой удовольствий, неудовольствий и так далее. Как можно хотеть добра? То есть здесь, выражая словами философии, мы должны сказать так, что здесь в случае, когда мы хотим добра, закон, то есть необходимость, предшествует самой нашей возможности воспринять и устремляться к чему-то, как к добру. То есть предшествует нашей способности выделить добро в мире как предмет нашего желания. Скажем, есть некоторые вещи, которые мы и воспринять не можем без без сознания или без предразвлеченности и предупорядоченности. Ну, именно, скажем так, можно задаться себе вопросом, ну, это такой абстрактный вопрос весьма, и поэтому потребует какого-то напряжения. Ну, скажем, возможно ли восприятие или переживание, сознательное переживание, не принадлежащие какому-либо субъекту или не принадлежащие какому-либо единству сознания, единству «я», персон, личность. Они невозможны. Почему? Да потому что само сознательное восприятие чего-либо, вот этих часов, как мое восприятие этих часов, возможно, если реализовано, существует и выполнено единство сознания. Или физики. Я могу воспринять падение тела как таковое, но я не могу воспринять расположение тел относительно друг друга, не имея до этого предупорядоченность, понимательную предупорядоченность правого и левого, рядом или сзади и впереди. То есть, словами Канта, скажем, не имея приданную форму или не имея приданное чистое созерцание, как выражался Кант. То есть, не имея предпонимания. Предпонимание возможной жизни сознания. Тогда я могу воспринять, я подчеркиваю, моя мысль состоит в том, что есть в мире какие-то вещи, которые мы не можем воспринять, не понимая. Не можем воспринять, не зная. Ну, здесь знание я употребляю в смысле понимания. Потому что вы прекрасно знаете, что имея вот это различительное чистое созерцание, мы можем воспринимать предметы в пространстве, но это не значит, что мы знаем эти созерцания, что мы имеем их теорию. Иначе говоря, чтобы например, в случае этого физического примера, чтобы воспринять, я скажу так, я должен сам определиться в пространстве, чтобы воспринять как пространственные другие части пространства. Само мое пространственное определение предшествует моим восприятиям частей пространства и является их условием. Я вижу осмысленно или понимаю то, что я вижу. Я воспринимаю. Но дело в том, что мы на вот эти же происходящие акты, вот которые устроены таким образом, то есть мы приходим в мир, внося в него самого себя и какую-то континуальность или длительность нашего сознания или сознательной жизни, которая есть некоторое как бы предрасположение. Предрасположение, я имею в виду протяженность или пространственность. И на тех точках, на которые протянулось мое расположение, на этих точках происходящее, я могу воспринимать. То есть назвать что-то воспринятым. Не то, что можно было бы назвать восприятием с точки зрения марсианского взгляда на нас, какой-то взгляд на нас смотрел бы со стороны и считал бы, что если перед моими глазами есть предмет и на меня действует, допустим, это действие было бы наблюдаемо для кого-то третьего, для марсианина, то значит в моей голове есть восприятие. Нет, это не так. Значит, мы имеем дело с каким-то, то, что я назвал боковым взглядом. Мы имеем дело, когда имеем дело такие вот предпонимания, созерцания, мы имеем дело с видением себя видящим, то есть с видением себя в точке пересечения воздействия и чувствительного аппарата. То есть воздействие на чувствительный аппарат и самого чувствительного аппарата. Вот некоторая точка пересечения, в которой внутри, казалось бы, чувствительного аппарата должно быть видящее. Нет, мы строим видение там, предполагая, что то, что мы называем сознанием как предрасположением или предупорядоченностью, или предпониманием, или предзнанием жизни самого сознания, она есть способность видящего видеть себя в точке видения. Это сложно, конечно. Я говорю, у нас есть то, что есть, и извините меня за немногое. То есть те слова, какие есть, и те пути, которые философия подделала и не имеет, так сказать, других. Так вот, это предрасположение или предупорядоченность есть точка, в которой происходит, и только в ней может происходить, замыкание того, что казалось нам вот этой фигурой, которая распластывалась в пятно или в лужу плоскости на нашего взгляда, какой-то временной процесс, пробегающий по какому-то отрезку плоскости нашего взгляда, а в действительности на самом деле было пересечением нашей плоскости шаром, то есть одним событием, которая в нашем взгляде занимала разделенные точки пространства и времени. Вот замкнуть это в шар, то есть в круг, увидеть, что это круг, мы можем только имея что? Имея де-факто, неизвестно откуда, каким образом, но принимаемый за факт, наши или приставки к нашему глазу, слуху, приставки вот этих вот того, что я назвал созерцаниями или предрасположениями или предупорядоченностями сознания, которые работают вполне телесно или физически, то есть работают сами, не опосредуясь в своей работе никакими волей управляемыми целесообразными действиями нашего рационального ума. И наполнены они, вот эти вот точки, наполнение их, они наполнены, я бы сказал бы, пользуясь словесным оборотом Мандельштама, я бы сказал бы так, они наполнены шумом времени. То есть они представляют собой диссиметрию жизни, в силу которой только и существует явление жизни, или новые явления, или вообще происходит вообще что-то. Ну, я напомню вам для ассоциации, я сейчас не ручаюсь за то, что мы сейчас достигнем полноты понимания и ясности его. Ни я его не достигну, ни вы его не достигнете. Но давайте соберем в узел возможные предметы размышления, относящиеся к нашему делу. Но вспомните что простую вещь, что уже в той гармонии или симметрии, какой является музыкальный звук или тон, если угодно, еще пифагорейцы обнаружили то, что они называли шумом, который совершенно неустраним из того факта, что звучит перед нами гармония. Слушаем мы гармонию, а она, оказывается, невозможна без шума. Или, вы знаете, это знаменитое открытие иррациональности или иррациональных чисел в пифагорейской математике, которая якобы подорвала всю пифагорейскую математику, и поэтому, мол, было запрещено тайну иррационального числа, а именно, скажем, диагональ является только иррационально выразимым числом, запрещали эту тайну выдавать как тайну скандальную. Затем, ну, скажем, существует так называемое золотое сечение, которое золотое сечение в архитектуре, в скульптуре существует золотое, во всех статуарных формах существует так называемое золотое сечение. Золотое сечение является условием нашего восприятия чего-то как симметричного и гармоничного. В то же время само золотое сечение выразимо только иррациональным числом. То есть число, посредством которого мы только и можем выразить или зафиксировать золотое сечение, иррационально. Так вот, представим себе, вот когда мы говорили, например, в этом круге, помните, я вводил в этой связи все время фактически определенную симметрию. То есть я вводил вам симметрию бесконечности. Ну, всякая симметрия, вы знаете, что причины и следствия симметричны. Так. Симметричное расположение точек по любую сторону какого-то правильного геометрического отрезка или геометрической линии. Симметрична и сама бесконечность. То есть вы, если вы вводите понятие бесконечности, то от точки назад прошлое симметрично всему тому, что от точки вперед, то есть будущему. Есть симметрия будущего и прошлого. Ну, эта симметрия была очень важна для нашего рассуждения о том, как мы вообще можем уместить и на чем мы умещаем, если умещаем вообще, уместить в точке нашего восприятия нечто уходящее в бесконечность, которую мы в нашем измерении не можем охватить. Так вот, та точка, о которой я говорю, которая только и может замкнуться, которая является, следовательно, точкой другого измерения или вертикального измерения. То есть я утверждаю, что в измерении эмпирического состава мира ничто никогда, никакие догадки, никакие приближения никогда нам не скажут о том, какова истинная форма события. Так вот, точка замыкания – есть точка диссимметрии. В основе жизни лежат некоторые фундаментальные диссимметрии. Только они являются источником событий, явлений, которые сами могут располагаться вполне симметрично, но уже случившись. Когда случатся? Теперь посмотрим, что мы имеем. Значит, я сказал, что точки, во-первых, вот той нашей искомой точки, мир доопределяется, и, следовательно, в нем уже есть фундаментально включенное измерение сознания и понимания. Доопределившись, мир воздействует на нас причинно. То есть на нас причина, как причинное воздействие на нас, мы воспринимаем воздействие вещей, доопределившихся с включением участия человека в космосе и его сознания, и затем на нас действующих. То есть мы смотрим на себя, как бы сначала проучаствовав в мире, мы затем смотрим на себя и на мир внешним взглядом. То есть внешним взглядом мы смотрим не только на мир, внешним взглядом смотрим мы и на себя. Смотрим на то, с чем ничего не можем сделать. То есть смотрим на необходимое, на то, чего обойти нельзя, но что действует и есть само. Ну, вспомните все, что я говорил о форме. То есть в нас действует какой-то и через нас, ну, фонтанирует некоторый независимый мир. А смотрим мы так, что в нашем взгляде всегда существует только мир зависимый, в том числе зависимый от нашей способности представления. А какова наша способность представления? А наша способность представления есть то, что мы объективизируем, вторично рефлексируя свою собственную активность или свою собственную деятельность. Ну, скажем, мы различаем, я уже говорил вам, вводил вам эту тему, мы различаем чувство, мысль, волю, эмоцию. И почти что все из этого есть не воля, не мысль, не чувство в их отличии друг от друга, а продукты нашей объективирующей рефлексии. То есть того, что мы внешним взглядом, глядя на самих же себя, вторично глядя, потому что мы уже продействовали, глядя вторично, объективируем как продукт рефлексии или, в данном случае, можно подставить другое слово, самонаблюдение. И потом безысходно запутаемся во всех проблемах. Потом мы начинаем решать проблемы, ну, которые я выражу, ну, например, так. Ну, я же не говорю о том, что такое чувство. Мы начинаем противоставлять сердце уму. А ведь когда я, например, если вы заметили, когда я говорил об актах понимания, я никогда не употреблял различения между сердцем и умом. Для меня абсурдно различение понимать сердцем и понимать умом, потому что то, о чем мы говорим, как актах понимания, лежит вне этого различения. А само это различение есть продукт объективирующей рефлексии. То есть продукт смотрения на самих себя внешним взглядом. Ну, таким вот, например, ну, скажем, причина. Причина ведь есть в мире, устанавливаемая мною, есть причина, есть элемент способа идентификации своих состояний. Ведь я идентифицирую, например, боль, пользуясь термином «причина», то есть применение к тому, что боль вызвала, и это есть способ отождествления или идентификации моего состояния, вызванного предметом. Так вот. А здесь получается интересная совершенно вещь. Поскольку мы не властны над никаким предшествующим моментом, так вот. Повторяю, мы не властны никаким предшествующим моментом. И, собственно говоря, сам факт, что мы не властны над предшествующими моментами времени, есть основание нерушимой причинно-следственной связи в мире. Так? Мы не можем отменить предшествующий момент времени. Так. Если так, то тогда, значит, это предполагает, если к тому же причинно или каузальность используется для того, чтобы идентифицировать свои состояния, то есть являясь элементом их идентификации, то тогда мы должны утверждать, что сегодня мы можем быть только тем, что мы есть. Повторяю, тогда мы должны утверждать, что сегодня мы можем быть только тем, что мы есть. Не знаю, ощущает ли ваш слух сразу же всю этическую, духовную и так далее нагруженность такого утверждения. Оно будет означать, что, ведь я начну иначе, то, что я говорил, предполагает, когда я говорил о пути, о воссоздании, что само должно рождаться и прочее, прочее, предполагает, что мы меняем, преобразуем себя. Или проблема в том, что мы не были такими, какими мы к настоящему моменту. Так ведь? А здесь мы получили странное утверждение, что мы можем быть сегодня только тем, что мы есть. То есть, если обстоятельства таковы, что мы должны делать подлость, конкретные обстоятельства, то мы можем делать только ее. А вот завтра, при других обстоятельствах, сегодня я могу быть только тем, что я есть. Но дело в том, что тогда, как я употребил здесь термин «завтра», а завтра, мол, обстоятельства изменятся и прочее, прочее. Но тогда здесь вся временная последовательность неопределенна. То есть время становится неопределенным. Ведь когда я говорю, сегодня я могу быть только тем, что я есть, поскольку я не могу отменить предшествующий этому момент времени, и, следовательно, я могу вести себя только так, как диктует обстоятельства, а измениться я могу и стать иным только завтра, но завтра когда? Через 10 лет, через 50 лет, через 100 лет, то есть вся серия на следующем шаге, на следующих шагах после мига, вы помните тему мига, я, к сожалению, не могу заново все распаковывать, все термины, которые мне приходится употреблять. На следующем шагу после мига вся серия становится совершенно неопределенной. Не просто, не только дурной бесконечностью, в том смысле, как мы говорили, совершенно неопределенной. Повторяю, через завтра, через год, через 50 лет. Когда? Никакой определенности нет. А мы, когда говорим о событиях мысли, мы говорим о том, что определилось. В том числе определилось пространственно и временно. Ну, в том числе я говорил, что только определившись пространственно, я могу, например, имея созерцание, содержащее такую определенность, я могу ориентироваться во времени. То есть, иными словами, я хочу сказать так, что сознательные существа есть существа ориентированные.